Глава 31. Ждоду прискучило, что на него смотрят, и он полетел во дворец. Там по-прежнему было пусто, что ощущалось как неправильность. Однако он не видел нужды что-либо всерьез улучшать. Души в городе такие слабые по сравнению с ним, поместили в дома предметы, названия которых он знал — столы, стулья. Так же поступил со своим жилищем и страж. Просто для разнообразия Ждот превратил часть адаманта на полу в стул и на пробу сел. Поскольку его тело никогда не уставало, никакой разницы с тем, чтобы стоять или лететь, он не ощутил. Однако разнообразие прибавилось. Ждот сделал второй стул, на котором могла бы сидеть другая душа. Поскольку другие души были меньше, стул он тоже сделал поменьше. Между двумя стульями он воздвиг стол. Настоящего смысла Ждот в этом не видел, и радости, как от создания растений, строительства гор, пустынь, болот, тоже. Так что он скоро вышел в сад посмотреть, какие растения там появились. У некоторых были листья другого цвета, не зеленые, и они собирались в пучки, называемые цветами. Их назначение, кроме как вносить разнообразие и радовать глаз, было пока не ясно. Впрочем, с тех пор, как Ждот извлек свою душу из хаоса, он видел бесчисленное множество всего, не имеющего ясного назначения. Всякий раз он укреплялся в мысли, что видел это в краях, где обитал при жизни. Он жил в чем-то устроенном, как город. Другие души, вероятно, тоже там жили. В его мире имелись листья, деревья и цветы. Времена года сменяли друг друга, волны били о скалы. Он не творил новое из ничего, а скорее мало-помалу вспоминал. Души, украшавшие дома стульями, тоже пытались вспомнить что-то, некогда им знакомое. Позже страж вошел с улицы в сторожку. Через отверстие, соединявшее ее с дворцом, он с любопытством разглядывал новую обстановку. Ждот, видя это, сел на стул и сделал движение, будто хочет втянуть стража движением воздуха. Потом вспомнил слово и тут же издал его ртом: «Входи». Страж вошел, пересек разделяющее их пространство и сел на соразмерный ему стул. Его тело за последнее время стало объемней, черты более проработанными. Появились губы, зубы, язык. Сейчас Ждот вспомнил их название и зачем они нужны. Лучше формировать звуки из хаоса дыхания. «Цветы красиво», — сказал страж, четче, чем умел Ждот. По крайней мере, эти два слова Ждот узнал. Они были частью более сложной фразы и соединялись маленьким словом, с которым она получалась еще лучше. Страж проводил время в городе с другими душами, и они далеко обогнали Ждода в искусстве говорения. Ему подумалось, что страж и другие не видели созданных им земель и не понимают, чем занят Ждот. Когда-нибудь они разовьют ноги, либо крылья, смогут преодолевать большие расстояния и увидят все собственными глазами. Но, может быть, удастся до тех пор объяснить это словами? Ждот попробовал, но его убогая речь не могла передать величие сотворенного. Скоро он перешел на жесты и несвязные слова, указывал в одну сторону и говорил «океан», потом в другую и говорил «горы». Затем осознал бесплодность своих попыток и умолк. Тишину нарушил всплеск хаотического шума. Ждот глянул на стража. Аура у того увеличилась и выпустила стебелек в сторону Ждода. Так делали души в городе, когда стояли рядом. Ждот на пробу поступил так же, потянулся аурой через стол. Когда ауры стража и Ждода слились, он ощутил, увидел и услышал новое. Когда-то давно страж коснулся Ждодова колена отростком ауры, и это вызвало шебуршащее чувство. Сейчас было и такое, но преобладало нечто более сформированное. Теперь Ждот понимал, соединиться аурами значит почувствовать, что чувствует другой, и даже подумать, что тот думает, без необходимости облекать мысли в слова. Теперь он видел то же, что видел страж, и не только сейчас, но и в воспоминании. Страж вспоминал сегодняшнее посещение города. Его мысленными очами Ждот смотрел в лица душ, встреченных там стражем. Все были ясно узнаваемые, однако блеклые и как будто зараженные хаосом, возможно, изъян передачи мыслей через ауру, а, возможно, страж и впрямь так видел. Ждот вызвал образы гор с высоты полета, заснеженных вершин и одетых лесами склонов. Он чувствовал, что это передается стражу, поэтому вызвал и другие воспоминания о земле, которые до того безуспешно пытался облечь в слова. Для стража это оказалось чересчур. Его восприятие было слишком маленькое, слабое и неясное. Каково же ему было увидеть землю в полноте ждодового взора? Страж мгновенно утомился. Перемычка ауры оборвалась и втянулась обратно в его голову, после чего оставалась маленькой и плотно прижатой. Страж ушел в сторожку, лег на то, что там создал, кровать, и долго не шевелился. Ждот, в свою очередь, размышлял о том, что вошло в него через перемычку ауры. Среди прочего он видел сквер посреди города, ровный квадрат травы, лишенный душ, строений и деревьев. Таким сотворил его Ждот, действуя обычным порядком. Лепить сперва общую форму, помещая там гору, тут реку, а после возвращаться и все улучшать. Сквер, увиденный глазами стража, требовал немедленного улучшения. Да и самому Ждоду не мешало больше общаться с душами, дабы овладеть искусством слов. Так что он вышел в сад, освежить в памяти цветы, появившиеся здесь за последнее время, а затем пролетел над улицей и опустился в центре города, где была одна лишь безвидная трава. Расхаживая взад-вперед, он засадил сквер цветами, не повсюду, как травой, а приятными для глаз группами. И вновь его настигла уверенность, что он не создает новое, но вспоминает прежнюю жизнь. Он чувствовал, что в законченном парке среди клумб будут виться дорожки из чего-то вроде камня. В центре должно стоять каменное сооружение, не как дворец, маленькое, размером всего на несколько душ. И не для жилья, просто украшение, приятное для глаз. Силясь поточнее вызвать эти воспоминания, он перестал обращать внимание на все вокруг. А когда отвлекся и посмотрел по сторонам, то увидел, что по краю сквера собрались души. Его изумило их число, больше, чем он мог сосчитать. Тысячи. Они не выстроились ровными рядами, а разбились каким-то удобным для себя образом. Как и прежде, они разговаривали словами, другие обменивались мыслями и восприятием через ауру. Те, что говорили, употребляли больше слов, чем он ожидал. Слово «ждот» было общим, цветы — нет. Разные скопления душ, по-видимому, расходились во мнении, какие звуки чему соответствуют. И опять новое для Ждода осознание, про которое он чувствовал. Там, откуда он взялся, это в порядке вещей. Души не одинаковые. Они объединяются по степени сходства, в том числе по употреблению слов. Впрочем, все они избегали заходить на траву, кроме одной души, относительно крупной и хорошо сформированной. Она свободно перемещалась по скверу, чаще на крыльях, чем ногами, от одной клумбы к другой, словно осматривала Ждодову работу. Ждот нарек ее самозваной. Он попытался жестами и отдельными словами объяснить, что ей можно гулять в сквере. Однако самозвана то ли и так это все знала, то ли не считала, что нуждается в его разрешении. Затем, как Ждот пытался втолковать ей свою мысль, наблюдала другая, отчетливая и зрелая душа. Ждот нарек его Всеговором, ибо видел, как тот ходит между разными группами. Ждот призвал Всеговора и Самозвану к себе, рассмотреть, какие обличия они себе выбрали. У Самозваны тело было тонкое и сильное, как зеленая ветка. Она как будто состояла из одних крыльев и пользовалась ими чаще, чем другие души. Ее аура была водопадом белой ряби, в которой она уже вплела цветы, выращенные Ждодом в сквере. Ждоду не понравилось, что она рвет цветы, но, глянув на клумбы, он увидел, что на месте сорванных выросли новые. Всеговор был шире, чем самозвана, но не такой массивный, как страж. Он распределил по своему телу на щиколотках, бедрах и локтях дополнительные пары крылышек вдобавок к большим крыльям за спиной. Аура у него была маленькая и плотно прилегала к голове. Возможно, потому что он предпочитал говорить словами, в чем превосходил все другие души. Соответственно, его лицо, особенно нос и рот, было совершеннее, чем у других, и очень приятно на вид. Ждот не знал, как с ним объясниться. Собственные слова казались ему грубыми в сравнении с речью Всеговора. Слияние аур было бы действеннее, но он не хотел ошеломить эти души, как бедного стража. Впрочем, тронув благоуханную ауру самозваны, Ждот понял, что та обладает более развитым восприятием, и прямое соприкосновение с его природой ее не ошеломит. Затем она смогла передать Всеговору, чего хочет Ждот. С помощью этих двоих Ждот сумел объяснить, что желательно всем душам свободно гулять по скверу. Он подумал, что можно заодно воздвигнуть и башенку, мелькнувшую в его памяти, вышел на середину сквера и вызвал лежащий под травой адамант. Что-то под ногами заворочилось, силясь подняться и принять форму по его воле. Однако, глянув вниз, он увидел лишь траву. В одном месте она разошлась, и наружу лез камень, все медленнее и медленнее, а потом вовсе остановился. Ждот оставил попытки придать ему форму, и камень застыл бесформенным бугром на высоте его колена. Все это крайне обеспокоило Ждода, так что он полетел обратно во дворец. Самозвана некоторое время следовала за ним, но Ждода уже утомила ее своеволие. Он развернулся и взмахом крыльев создал мощные токи ветра, которые понесли ее назад к городу. Она увернулась от них с ловкостью, вызвавшей у Ждода разом досаду и восхищение, однако намек поняла и полетела обратно. Идея одинокой башенки в сквере пробудила еще одно воспоминание. У дворцов иногда бывают башни по углам. Ждот опустился у стены, выходящей на сад и лес. Здесь он мог трудиться незримо для душ в городе, ибо мысль, что кто-то наблюдает за его работой, странным образом смущала. На углу дворца он попытался воздвигнуть башню, как недавно в сквере. Стоило только подумать, и адамант, поднявшись из основания холма, образовал круглую башню. Ждот повторил то же самое на другом дальнем углу, и вновь получилось. Он перелетел к стороне дворца, выходящей на улицу. Третья башня потребовала куда больших усилий. За четвертую он не стал даже и браться. Открытие ландшафта стало главным событием Екапермона-3. После этого никто ни о чем другом не говорил. Участники до утра бродили по теннисному корту и разглядывали модель. Зеркало правил, программы визуализации ландшафта, как стали называть созданный Матильдой и Софией инструмент, залили на сервера и предоставили коллегам доступ, чтобы те после конференции без спешки изучили модель из дома или с работы. В следующей неделе появились отчеты, похожие не столько на современные научные статьи, сколько на дневники путешественников XVIII века. Одни виртуальные капитаны Куки, например, Плутон, больше интересовались самим ландшафтом. Другие сосредоточились на горячем участке в середине. Даже для самых больших скептиков это чертовски напоминало город с улицами и домами. София вскоре заметила то, что раз увиденное уже нельзя было развидеть. Город повторял план айовского городка, в котором рос Ричард, и другие фортресты. Когда к улучшению правил подключили еще программистов и новой вычислительной мощности, появилась возможность различать, хотя и в призрачной, пуантилистской форме, виртуальные тела, соответствующие отдельным процессам. По большей части они были строго гуманоидные, что отчасти даже разочаровало. Однако некоторые обзавелись крыльями, либо другими дополнениями, а немногие приняли совершенно неожиданные и странные формы. Как только это заметили, подсчитать статистику оказалось делом нескольких дней. Результаты были неоспоримы. Чем раньше загрузили процесс, чем старше был скан, тем с меньшей вероятностью он обретал обычную человеческую форму. Самыми диковинными были Dodge, процессы RNB и Ефратские 11. Из них Dodge был загружен первым, остальные, начиная с Верны, общим числом в несколько десятков, после того, как Dodge просуществовал в битмире уже какое-то время. И не то, чтобы их тела были сперва человекоподобными, а со временем приобретали все большую странность. Статистика показывала четкий рубеж, соответствующий началу полного сканирования. Процессы, вошедшие в битмир с полной информацией о прижизненных телах, обитали теперь в цифровых симулякрах этих тел. Те, кто попал туда из отрезанных голов, демонстрировали более разнообразную морфологию. Но у них же был самый высокий процент неудавшихся загрузок. Некоторые не оставили в системе никакого следа. Если они и были живы, то никак не проявлялись.